Глава 24. «За мною!» – скомандував Кощей і бодро зашагав по слабо освіченому коридору. А що нам іще оставалось ділити? І ми потянулись за тисячолітнім проводником. І ті долоні прийшлось, проігнорував несколько попавшихся нам по путі дверей, а Сур остановился перед последніми в коридорі, которые при его приближении попытались автоматически разъехаться в стороны, как каменная стена во время нашего стремительного бегства из огненного ада. Однако отливающие металлом створки застопорились на полпути, оставив для прохода лишь небольшую и очень узкую щель. «О!» – проворчал я, не без интереса осознавая, что вредничают и магические механизмы. «Кина не будет, электричество кончилось». «Да!» Серьезно ответил Кощей, не распознавши сарказма в моих словах. Оно и понятно. С этой известной фразой «джентльмена удачи» он был абсолютно незнаком.
«Только не электричество закончилось, а магия», — поправил он меня. «Это ожидаемо. Меня тут столько лет не было, что все накопители опустили. Но это дело поправимое. Надо только внутрь пробраться».
Я с сомнением взглянул на зияющую щель. Мы хоть и не великаны, подобные асурам и титанам, но в такой узкий проход, пожалуй, и не ввинтимся. Однако попробовать стоило. Но асур решил по-другому. Он вновь принялся что-то вычеркивать на двери неизвестными символами и иероглифами, вспыхивающими в сумраке коридора. На какое-то мгновение створки вновь пришли в движение, но сдвинулись совсем незначительно, буквально на несколько миллиметров, и вновь неподвижно замерли.
«Да, не вышло».
Задумчиво почесал лысый затылок Кощей.
«Кто у нас тут самый худой?»
Поинтересовался он, внимательно глядя в нашу компанию, словно мерку снимал.
«По старинке придется».
«Так выходит, что ты, твое бессмертие!» Довольно усмехнулся я. Командир и Хартман крепкий, плотный, шодвалося. А вот азиат оказался самым субтильным из нас, как и все их узкоглазое племя. Даже я со своим истощенным старостью организмом оказался крупнее. Раз назвался груздем, вот ты полезай сам в свою берлогу.
«Ну что ж», —
согласно кивнул Асур, не пытаясь оспарить очевидное.
«Это даже к лучшему. Не надо будет никому ничего объяснять».
Он подошел к замершим дверям и попробовал для начала пропихнуть в щель свою лысую голову, пусть и не сразу, но у него это получилось, только уши слегка ободрал о края створок. А вот с остальным телом все пошло не так гладко. Сначала оно с трудом прошло в щель на уровне груди, а после застряло в районе таза. Кощей бился и извивался, словно червяк, сучил ножками и так, и этак, пытаясь просочиться внутрь недоступной лаборатории, но тщетно. Его явно не пускало. Даже наша помощь в проталкивании не помогала. Кощей конкретно так застрял. «Василий Иванович, у Анки таз застрял!» Вспомнил я бородатый анекдот про Чапаева.
«А вот ведь дура!»
Поддержал мое веселое настроение командир.
«Она бы еще в разведку корыта взяла». «Хорошо ржать, жеребцы!»
Неожиданно окрысился на нас застрявший асур.
«Тяните меня назад!»
Но ни взад, ни вперед ни хрена не выходило. Застрял наш кощеюшка преизрядно, хоть и совсем был не великан, а очень даже наоборот. «Ну, товарищи дорогие, что делать будем?» Когда все возможные и невозможные варианты были испробованы, поинтересовался я, смахивая выступивший пот. «Маслица бы», — мечтательно произнес командир, чтобы трение уменьшить. «Эх, а где ж его взять-то?» Я огляделся по сторонам, но коридор, в котором мы оказались, ни разу не напоминал усыпальницу Кощея, которая была в изобилии утыкана всевозможными факелами и другими средствами для розжига, начинку которой хоть и с натяжкой, но можно было использовать вместо масла. А здесь же все было сработано по высшему разряду, только магическое оборудование, которое тоже оказалось отнюдь не вечным. Чем трение уменьшить, ума не приложу, если только помучиться. «Слушай, твое бессмертие, а может ты колданешь чего? Нет у тебя такого заклинания, чтобы слегка в размерах уменьшиться?»
«Чего нет, того нет», —
помотал головой Асур. «Слушай, а давай я тогда силой раздвинуть поширше попытаюсь?»
«Нет»,
— поспешно выкрикнул Кощей.
«Развалишь ты мне все тут. Оборудование тонкое, хрупкое, вежественного обращения требует. А ты со своей святогоровой силой, как слон посудной лавки».
«Ух ты! А Кощею это выражение тоже известно. Интересно, а сколько же лет оно в ходу?» Но заморачиваться с этой мыслью абсолютно не досуг. Надо было срочно порешать, что делать застрявшим в проеме Кощеем. Вроде бы и смешная проблема, но долго мы в этом коридоре без пищи и воды не протянем. Не ломать же ему кости в самом деле. Хотя, если деваться-то будет некуда.
Хаттабыч!
Неожиданно озарила командира заморозка. Точно! Хлопнул я себя ладонью по лбу, вспомнив свою первую встречу с сотрудниками СМЕРШа. Не очень, кстати, и веселую.
Только аккуратней, старина.
Предупредил он меня.
Нам кусок промороженного мяса ничем помочь не сумеет.
Это да, командир верно заметил. Тут особая филигранность нужна. А у меня такого опыта-то. Кот наплакал. Заморозка одно из направлений моих второстепенных даров, проявившаяся первой при спонтанном выбросе силы. Сейчас всего-то и надо, чтобы слегка оледенели створки, и Кощей сумел в прямом смысле выскользнуть из обидной ловушки. Ох, не просчитаться бы мне. Я прикрыл глаза, сосредотачиваясь, постарался выкинуть из головы всю нервозность и терзающие меня сомнения. Прикоснулся к дару, пробуждая его из спячки, а затем осторожно направил волну на край одной из створок.
«Эй, ребятки, чего вы творите?»
Слегка заволновался Асур, почувствовавший слабый выплеск силы. На больше меня все равно бы не хватило, мой источник практически пуст. Но на то магическое воздействие, что задумал, должно было хватить и этой малости. Я старался держать волну узким концентрированным лучом, и пока мне это вполне удавалось. Сначала на металлических дверях ничего и не было заметно, но затем на них начали выступать капельки воды, значит, температура упала ниже точки росы, и влага из окружающего воздуха начала конденсироваться. Я слегка увеличил мощность, и по металлу стремительно побежали морозные узоры.
«Ох, я!»
Дернулся Кощей, когда я слегка зацепил и его краешком магического луча.
«Хаттабыч, осторожнее!»
Предупреждающе воскликнул командир. «Не приморозь и его к воротам вместо!» Но я уже все и без него понял. «Давай!» – заорал я, прекращая воздействие, когда створки покрыл равномерный тонкий ледок, начавший потаять без силовой подпитки. Командир с Хартманом одновременно навалились на Кощея, стараясь пропихнуть его внутрь по скользящему ледку.
«Раз, два, три!»
Раскачивая субтильную тушку азиата, командовал Головин. «Навались!» И Кощей наконец-то выскользнул из ловушки, исчезая во мраке своей лаборатории. «Твою дивизию!» Выругался я, усаживаясь прямо на пол. Ноги вновь перестали меня держать, хоть и магическое воздействие было минимальным. Даже, можно сказать, микроскопическим. Никогда бы не подумал, что такая плевая проблемка может сожрать столько нервов и сил. Я откинулся на прохладную стену и закрыл глаза. Внутри поселилась какая-то вялость и апатия ко всему происходящему вокруг. Предупреждал же Кощей, чтобы я не трогал магию. Похоже, надорвался мальца. Командир с оберштурмбанфюрером тоже примостились рядом и никакими вопросами не доставали. Я даже задремать умудрился. Очнулся от того, что створки ворот с тихим шелестом вновь пришли в движение, разъехавшись во всю ширь, так что пройти теперь внутрь не представляло ни малейшего труда. Да что там, можно было хоть на танке въехать. Ведь не для нас, пигмеев, эти двери проектировались, а для настоящих великанов-асуров. Следом за распахнувшейся дверью в коридоре, да и в самой лаборатории, вспыхнул яркий свет. Похоже, что Кощей плеснул магической энергией из каких-то закромов в разряженные кристаллы накопителя освещения. И волшебные лампочки вновь заработали, как и многие тысячелетия назад. И это не могло не радовать. Значит, не соврал древний пройдоха, что у него все под контролем. Возможно, что и нас, в конце концов, сможет доставить к месту назначения, в Рейх. Ибо есть у нас там, ну, очень неотложные дела. Эх, старость не радость. Тряхнув головой, прогоняя остатки сонного дурмана, как обычно ворчливо произнес я. Хотя ворчать-то с каждым разом хотелось все меньше и меньше. Но зачем же выпадать из устоявшегося образа? Я и шуфрицев хочу оказаться вот таким слегка побитым маразмом безумным стариканом, которых, как известно, зачастую все взятки гладкие. А чего с такого взять, если мозги напрочь забиты атеросклеротическими изменениями сосудов? Вот пусть и думает, что я полный неуменько и конченый маразматик. Ну что, господа, товарищи маги-силовики, вперед, заря навстречу! Риторически вопросил я, поднимаясь на все еще ватные ноги.
Пойдем, посмотрим на логово древних ученых-великанов.
Согласился со мной Головин. Робко, ты с нами? Окликнул я нашего фашистского приятеля, тоже умудрившегося задремать в ожидании.
«О, я, натюрлих!»
Хартман скучил на ноги, мгновенно переходя из расслабленного состояния в режим полной боевой готовности. Сразу видно военного человека, обладающего немалым боевым опытом. Я, правда, тоже не лыком шит, если не брать возраст в расчет. Но Роберт — это прямо-таки нечто. Ну и командира он в этом смысле тоже не переплюнул. Тот вообще потомственный военный. Да еще и князь ко всему.
«Ну?»
— просил появившийся в огромном проеме дверей Кощей, уперев руки в бока.
«Неужели никому из вас не интересно посмотреть и оценить мои передовые достижения в магическом искусстве?»
«Да уж, какие они там нахрен передовые! Не упустил я возможность уколоть допотопного засранца. Ты ж сам, почитай, не одно столетие дохляком валялся», — напомнил я. «И тебя уже все давно, кому не лень, обогнали и перегнали. Догнать и перегнать, как завещал товарищ Ленин».
«Ты о чем это, старый?»
«Не понимаю, что оставился на меня Кощей». «Ну да, запоздало понял я, что сморозил глупость. Во-первых, он работы товарища Ленина не изучал, да и с Хрущевым также не слабо поэксплуатировавшимся и лозунг знаком не был. А во-вторых, никаких других участников этого магического соцсоревнования в живых то и не осталось. И в этом мы тоже успели убедиться. Не бери в голову, она у тебя и так сейчас одна на двоих». Тонко намекнул я Кощею на соседа по черепушке.
«Скоро я от него избавлюсь»,
— довольно сообщил Аштур.
«И от этого жалкого организма тоже. Ну, чего устали, словно не родные? Пошли уже, доходяги».
Научная лаборатория Кощея, в которой мы вышли через приветливо распахнутые створки ворот, действительно внушала уважение. И не только своими гигантскими размерами. Чем-то она напоминала обиталище средневековых алхимиков, какими их изображали на старинных гравюрах и манускриптах, только все здесь было увеличено в несколько раз. Я словно попал в мир Карика и Вали и еще множество других фантастических фильмов и мультфильмов, где главные герои оказались сильно уменьшенными в размерах. Какие-то огромные колбы, реторты, перегонные кубы на трехногих подставках и все это клокочет, булькает и дымит, несмотря на отсутствие главного лаборанта в течение очень длительного времени. И вся эта химическая катавасия еще и светится мириадами незнакомых символов и иероглифов, знаков, складываясь незнакомые формулы, конструкты и заклинания. Повсюду, по столам, стульям и даже по полу, были раскиданы в живописном беспорядке древние манускрипты, едва не рассыпающиеся от ветхости, толстенные растрепанные талмуды со страницами, заляпанными какой-то неприглядной дрянью и прожженными кислотой. Либо маги, нередкости разлохмаченный папирус, погрызенный какими-то насекомыми, встречались даже глиняные таблички с клинописью. С первого взгляда было заметно, что наш Кощеюшка оказался совсем не тем, кем мы его привыкли считать, древним душителем, похитителем невест, а личностью очень даже образованной и весьма разносторонней. Вон, одних только языков сколько знает. А ведь читал же он всю эту древнюю муть, разбросанную по лаборатории в таком-то изобилии. Настоящий, мать его, ученый. А что до таракана в голове, так у кого их нет? А у всех людей искусства, неважно какого, ученый там или художник, или писатель, чердак всегда немного на бетрень свернут. Ван Гог, к примеру, себе ухо бритвой по пьяни отхреначил, и это никому не мешает считать его гениальным художником. Хотя я и как-то и другую версию слышал, что это его закадычный приятель Поль Гоген отрубил Ван Гогу ухо шпагой, когда они подрались у входа в публичный дом. Не знаю уж, чему они там не поделили, наверное, очередную бабу, но склеснулись, как настоящие мужики, на ножах и в пьяном угаре. Оба как протрезвели, так под баечку и сучинили, чтобы выгородить Гогена. Да, дескать, все сам без попутал. Вот этим самыми ручками взял бритву, да под самый корень и отхремахнул. Хорошо шуху, а не что-нибудь другое, без чего в публичный дом и даром не нужен. Подозреваю, что наш хлебосольный хозяин того же сорта, хоть и весь из себя этакий благородный асур. А фляга то побулькивает. Но больше всего остального в этой исполинской лаборатории меня поразили два огромных прозрачных чана, наполненных под завязку какой-то жидкостью. И в этих чанах в расслабленном состоянии плавало голышом два огромных великанских тела. Я подошел поближе и состыл в немом изумлении, пялясь на неожиданную для этого места диковинку. Его бы в Петровскую кунсткамеру отбоя бы от посетителей не было. Оба великана в пробирках были словно братья-близнецы, хрен отличишь одного от другого, не иначе клоны.
Я пригляделся повнимательнее. Черты этих близнецов мне были явно знакомы. Видел я уже одного такого, только в очень и очень усохшем виде, в усыпальнице Кощея. Вот, значит, каким образом он обеспечивал себе бессмертие. «Узнал?» — спросил меня подошедший командир, что тоже не мог оторвать взгляда от гигантов, плавающих в прозрачных емкостях. «Еще бы!» — усмехнулся я. «Виделись уже!»
«О, Гер Кощей!»
— произнес Хартман, тоже распознавший в клонах черты породившего их Асура и в очень хорошем, свежем состоянии. «Ведь не возразишь-то?»
«Ну, и как вам мое новое воплощение?» —
громко чихнув, поинтересовался Кощей, выбравшийся из какого-то пыльного угла. В руках он с великим трудом удерживал огромный светящийся прозрачный бриллиант, прижимая его к животу.
«Правда, они прекрасны».
Он едва не лучился от удовольствия, разглядывая своих клонов-двойников.
«Не то, что это жалкое смертное тело. Какой вам больше нравится, левый или правый?»
Спросил он, указывая на свои живые копии.
«Никак не могу выбрать».
«Слышь, твое бессмертие». Слегка поморщившись, ответил я за всех. «Мы ж с ребятами не спецы по мужской красоте. Ты уж сам как-нибудь с этим определись, а нас уж освободи от этого столь почетного задания».